В эфире Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час со священником отцом Романом Зеленским. Братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена основателю, отцу нашего города Петру Великому. Именно в мае месяце, 11 мая 1711 года, мы праздновали славную дату. 300 лет петербургской книгопечатанию. Вышла первая петербургская газета в это время «Ведомости». И в этом же году мы будем праздновать 290 лет тому назад, как состоялось провозглашение Петра I императором всероссийским. Батюшка, вам слово.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема называется «Опровержение основных ложных обвинений, возводимых силами зла и их приспешниками против благочестивейшего государя, возлюбленного и избранного самим Господом Богом, Отца Отечества нашего, Петра Великого Алексеевича». Вы не раз, наверное, слышали, как некоторые поносят и всячески обвиняют государя Петра Великого в каких-то неправильных действиях и грехах. Следует понимать, что какие бы разнообразные доводы под маской благочестия не приводили хулители этого Божьего помазанника, всех их объединяет или нелюбовь к России, или ересь папизма, или прочие ереси. Все эти клеветники, по сути, противятся Богу, потому как служат дьяволу, изощряя в своих жалких попытках очернить святого царя-воина и преобразователя земли русской, который не раз смело смотрел смерти в глаза и доблестно защищал наше любезное Богу Отечество. Рассмотрим, братья и сестры, основные лживые обвинения против всего благочестивейшего государя. Первое. Его смеют обвинять в том, что, мол, напрасно отменил патриаршество. В этом некоторые видят причину чуть ли не февральской революции 1917 года. Они сравнивают отмену патриаршества с миной замедленного действия, которая, мол, сработала в 1917 году. Впрочем, и все царские реформы для таких обвинителей тоже являются взрывными составляющими этой воображаемой ими мины. Что на это можно ответить? Люди, так считающие, забывают, что еретическое жало папизма всегда угрожало нашей державе. Причем эта проблема возникала как во внешнем плане, так и изнутри. Государь решал сразу две важнейшие задачи. Ограждал православную церковь всем самодержавным царством от внешних притязаний папизма и очищал церковную иерархию от внутреннего духа папизма. Вот подлинный ключ к пониманию личности великого Петра и других наших святых государей. Послушаем, как наставляет нас, братья и сестры, святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Наши всероссийские самодержцы по преемству и наследственно благочестивы и православны. Своим примером подают всем образец, как твердо должно держаться праотеческого благочестия, в котором жили и прославились, и которым Россию прославили. Владимир, Ярослав, Андрей Боголюбский, святой Александр Невский, Дмитрий Донской, Иоанн III и IV, Петр, слава Петрограда». Братья и сестры, эти слова я хотел бы подчеркнуть. Святой праведный Иоанн Кронштадтский называет великого Петра «Петр, слава Петрограда». Елизавета, Екатерина, Александр Благословенный, Николай I, Александр II и III. А сколько врагов во все века посягало на чистоту нашей веры и покушалось отторгнуть нас от воспитавшей нас матери нашей церкви. Но мы стояли с царями нашими в исповедании ее твердо. Да, благоверный государь наш Петр Алексеевич особо ревновал по вере и благочестию, но нельзя сказать, что он был против патриаршества вообще. Государь возымел намерение предложить на должность патриарха кандидатуру, проверенную временем и трудами. 23 ноября 1703 года батюшка-царь прибыл в Воронеж и сразу, по обычаю своему, поспешил посетить владыку Митрофания, чтобы открыть ему свою монаршую волю. Но промыслом Божьим в этот день святитель скончался на его руках. «Тебя, святый отче, хотел видеть на патриаршем престоле», — сказал со слезами царь, и сам, закрыв его глаза, велел приготовить все для почетного погребения. Государь сам нес его тело в собор и усыпальницу, сам опустил в могилу со словами: «Не осталось у меня такого святого старца, буди ему вечная память». После же святителя Митрофания Воронежского государь наблюдал большие нестроения внутри епископата и потому не нашел достойной кандидатуры на патриаршую должность, потому он поручил высшее управление делами русской церкви рязанскому митрополиту Стефану Еворскому с титулом местоблюстителя патриаршего престола. Мысль же о синодальной форме церковного управления в первый раз высказана была Петром Великим в 1718 году в резолюции на докладные пункты вышеупомянутого митрополита Стефана по поводу жалобы последнего на обременение делами, присылаемыми из вдовствующих вакантных епархий. Петр Алексеевич заметил против этого пункта, что для лучшего управления церковными делами мнится быть удобно коллегии. Через 3 года действительно и учреждена была духовная коллегия, которая скоро переименована была в Святейший Правительствующий Синод. Поводы к замене единоличного или патриаршего управления коллегиальным или синодальным подробно изложены Петром, государем нашим, в его манифесте об учреждении Синода 25 января 1721 года и в предисловии к духовному регламенту. В первом сказано, что для исправления духовного чина нет лучшего способа, как соборное правительство, понеже в единой персоне не без страсти, то есть не без пристрастия бывает. К тому же духовная власть не есть наследственная, а того ради единоличной правители и вяще не брегут. В предисловии же к регламенту указываются разные преимущества соборного управления перед единоличным. Именно, первое, собор вернее может найти истину, чем одно лицо. Второе, определение, исходящее от собора, авторитетнее, чем единоличный указ. В доказательство этого положения царь Петр I ссылается на пример самих монархов. Монарх есть правитель самодержавный, Однако и он в важнейших делах советуется с высшими государственными сановниками, чтобы простой народ не думал, будто монарх предписывает что-нибудь только по своему усмотрению и прихоти, а не по рассуждению с людьми опытными. Тем более, должно сказать, это и о церковном управлении, где правительство не монархическое, и правителям заповедано, чтобы они не господствовали над подчиненными. Третье. В единоличном правлении часто случается проволочка и остановка в делах. При многосложности занятий или по личным обстоятельствам правителя, а в случае его смерти течение дел и вовсе прекращается на известное время. В соборном же правлении этого быть не может. Четвертое. В коллегии нет места пристрастию, коварству, лихоимству, тем более, что здесь должны заседать лица различного звания, епископы, архимандриты, игумены и представители белого духовенства. Пятое. Коллегия имеет более свободы и независимости в отправлении правосудия. Ей нечего бояться гнева сильных, потому что недовольные судом ее не так легко могут мстить многим лицам, как одному. Шестое. От соборного правительства государству нечего бояться мятежей и смут, какие могут происходить от одного правителя духовного. Ибо простой народ, не умея различать власть духовную от самодержавной, но, удивляясь великой чести верховного архипастыря, думает, что такой правитель есть второй, равносильный самодержавному, а, пожалуй, и выше его, и что духовный чин есть иное и лучшее государство. Седьмое. Все члены коллегии имеют равное право голоса, и все, не исключая и президента, подлежат суду всей братии, тогда как единоличный патриарх не захочет судиться у подчиненных ему епископов. А если бы и принужден был к тому, то в глазах простого народа, не знающего правосудия, таковой бы суд казался подозрительным и достойным порицания. Поэтому на незаконно действующего патриарха нужно созывать Вселенский собор, что в нынешние времена, по нашим отношениям с турками, представляет большие трудности, наконец. Восьмое. В соборном правительстве будет как бы некоторая школа для духовного управления. Но как не важны были для Петра Алексеевича все сейчас изложенные политические соображения, тем не менее уничтожение патриаршества и замена его синодом как дело общецерковное, каноническое, не могло совершиться без ведома и согласия других патриархов. Ибо и само патриаршество учреждено было в России также с ведома и согласия восточных патриархов. Необходимо было, чтобы синод был признан восточными патриархами в качестве равной им церковно-правительственной инстанции и находился с ними в постоянном каноническом общении. Поэтому Петр Великий вскоре по открытии духовной коллегии снесся грамотой с константинопольским патриархом Иеремией III, прося его по совещании с другими патриархами признать наш синод за высшее церковное правительство в России. В 1723 году патриарх Иеремия действительно прислал такую утвердительную грамоту, в которой называл Святейший Синод своим братом во Христе, имеющим такую же власть, какая принадлежит патриаршим престолам. Такую же грамоту прислал от себя и патриарх Антиохийский Афанасий. Об остальных двух патриархах Иеремия извещал, что один скончался, и его кафедра остается вакантной, а другой лежит на смертном одре, но что впоследствии будут присланы подтвердительные грамоты и от этих кафедр. Патриаршие грамоты получены у нас в сентябре 1724 года, и тогда же разосланы были по всем архиереям. Таким образом, в каноническом смысле русский синод есть постоянный собор, равный по своей власти с четырьмя восточными патриархами, и потому носящий их канонический титул святейшего. Потому же имя его при богослужении произносится на том же самом месте, где прежде произносилось имя патриарха. Отличие нашего синода от постоянных синодов, существующих при восточных патриархах, состоит только в том, что он является не дополнением к лицу патриарха, а заменой патриарха. Так что синод есть как бы коллективное лицо патриарха. Царь Петр, как пишет святитель Филарет Московский, представлял на утверждение Вселенского и прочих восточных патриархов проекты о синоде. Святейший Вселенский и прочие восточные патриархи в ответственных грамотах писали ему вот что: «Мерность наша, благодатью и властью Всесвятого Животворящего Духа узаконяем и провозглашаем в Московском Святом Великом Царстве учрежденный синод, воспоминаем, завещаем и уставляем ему, да хранит и содержит непоколебимы обычаи и правила священных святых седьми соборов и прочее. Велико содержит Восточная Святая Церковь, и да пребывает во все веки непоколебим». Интересно, братья и сестры, что согласно этому Божьему свидетельству мы можем четко понимать, что Святейший Правительствующий Синод до сих пор пребывает с нами, так как это установление Божье через Богопомазанника и восточных патриархов. Ведь какие слова написаны в подтверждение этому: «И да пребывает во все веки непоколебим». Во вся веки, братья и сестры. А это значит, что никакая революция, никакие войны такое прочное духовное строение смести не могли. Он есть и требует правильной молитвы за него. Ведь что сделал для нас благочестивейший государь наш Петр Алексеевич? Он оставил нам бесценный духовный дар, в котором сохранилось все соборное управление православной церкви, которое врата адовы просто не смогли одолеть, так как это невозможно. Потому монархи, цари наши, по слову святителя Тихона Задонского, суду земному не подлежащие, надежно обеспечивают контроль за соблюдением Божьего закона, чтобы предвидеть и упреждать беззаконие. Хотел бы обратить ваше внимание, братья и сестры, на слова святителя Тихона Задонского, что цари наши, монархи, суду земному не подлежащие, то есть они не подлежат земному суду, а только Божьему суду. Это очень важные слова, братья и сестры. Здесь необходимо упомянуть также и об оберпрокуроре Святейшего Синода, хотя учреждение его есть чисто гражданское, продолжает рассуждать святитель Игнатий Брянчанинов. Дух времени и опыты доказывают совершенную и решительную необходимость в лице светском для церкви, которая заботилась бы о пользах ее, охраняла их, приводила их в гармонию с пользами государства, сносилась с министрами и всеми высшими инстанциями, имела непосредственный доклад у государя. Лицо это должно стоять наравне с первейшими сановниками государства. Для церкви нужен попечитель, ктитор, церковный староста. Идя навстречу церкви, в удовлетворении ее подлинных нужд, богопомазанник учредил оберпрокуратуру как царский орган контроля за отношением к государству архиерейского синода, а сам синод как традиционный орган соборного управления церковью, восходящий еще ко временам апостольским. Вот, братья и сестры, это, пожалуй, то, что хотелось бы сказать по поводу обвинения его в том, что он отменил патриаршество. Как видите, все было разумно и по Божьему закону установлено нашим благочестивейшим государем. Второе обвинение. В чем обвиняют нашего государя Петра Алексеевича? Это, что он якобы был по духу не православным, а протестантом. Но это, братья и сестры, полный бред со стороны врагов Божьих, так как он сохранил православие, он строго берег православие, он говел, здесь венчался, как назидает нас старец иеросхимонах Самсон Сиверс. Что он хотел ввести не православие, а протестантство – это клевета. Сам он ходил в русскую церковь, молился. Да, братья и сестры, я вот принес вам также свидетельство о том, что государь наш как раз боролся с протестантством. Вот в архангельском чине православия, в том и другом рукописном списке, современному императору Петру Великому находится анафематствование лицам, державшимся учений протестантских. Такие анафематствования, естественно, произносились в царствование этого благочестивейшего государя. Поэтому все обвинения в адрес нашего святого благоверного императора Петра Алексеевича не выдерживают никакой критики, потому как царь Петр был строг к иностранцам, желавшим распространить в России свое исповедание веры. Пришедшего 1710 года ноября 23 дня по указу великого государя, царя и великого князя Петра Алексеевича всея великие и малые белые России самодержца по благословению Преосвященного Рафаила архиепископа Холмогорского и Важеского и по повелению губернатора князя Петра Алексеевича Голицына пойманы на Мизене служилыми двинскими солдаты, сбеглые псковичи, воры, развратники святые церкви, новые еретики, проклятые разбойники и раскольники, которые исповедовали о крещении христианством и сомневались о тайне церковней, яко несущи ныне крещение во святей церкви. Это анафематствование могло относиться и к русским раскольникам, и к рационалистам, заходившим на Русь с запада Европы. Анафематствование, находящееся в архангельском чине, неприемлющим семь таинств, было затем в сокращении внесено в чин православия, составленный в 1766 году и совершающийся поныне. Там указано «возглашать отмещущим вся таинство святая Церковью Христовую содержимое анафема». Анафематствование противящимся Святой Церкви и преданиям апостольским и святых отцов вселенских и поместных соборов находится, кроме Архангельского, в чинах Ростовском и Соловецком и в ныне совершаемом. В Архангельском чине, современном Петру Великому, находится также следующее анафематствование: «Неверующие, яко в тайне Евхаристии святой или причащение, хлеб квасный, пшеничный, в тело Христово вино же лозное, в кровь Христову действием Святого Духа притворяются и присуществуются, кроме видов, яко по присуществлении под видами хлеба и вина истинное есть тело Христово, истинная кровь Христова, и сам Христос Господь истинно существенно и вещественно в тайне сей пребывает, яко агнец за грехи мира, таинственнее заколаемый и в жертву Богу Отцу приносимый, того ради хлеб святый всей тайне агнец и нарицается сему таинству неверующие, и боголепной чести яко самому Богу не воздающие и не поклоняющиеся анафема, неприемлющие четырех постов от святых апостолов и от святых отец преданных, и никогда же постящиеся анафема, неприемлющие семь таинств церковных, крещение, миропомазание, евхаристии, священство, покаяние, супружество и елео священие, и никогда же исповедующиеся, ниже причащающиеся божественных тайн, и ниже хотящие покаетеся, яко языцы да будут прокляти. Все противящиеся церкви святей восточней и тая правителям, догматам же и преданиям апостольским и богоносных отец, на седьми вселенских и поместных соборах установленным, инако же умствующие, верующие и держащие и ведящие свое заблуждение, зловерие и злодеяние, и не хотящие обратитесь ко истине вере и церкви православней, и я правителям и наследникам апостольским, повинутися анафема. Как видно, братья и сестры, из этого, что Петр Алексеевич как раз боролся с протестантизмом, и нельзя называть его по духу протестантом, как это смеют делать некие вражьи силы, которые возводят клевету на нашего государя. Да, еще хотелось бы вот что добавить, что земными союзниками Петра Великого в противостоянии главному врагу православия папизму могли быть только традиционные враги католицизма, протестантские государства. Нельзя забывать, что этот не духовный, но политический, военно-научно-технически вынужденный союз был временным. «Европа, — писал помазанник Божий, — нужна нам только на несколько десятков лет, а после того мы можем обернуться к ней задом. Царь обязан был смирить гордыню многих, мешавшую принимать от иностранцев внешние практические знания для пользы Отечества. Для приглашенных в Россию специалистов царь нарочито создавал обстановку и условия жизни, соответствующие, разумеется, их национальной культуре, и даже сам принимал участие в театрализованных пародиях на притязание папского престола во всешутейшем и всепьянейшем соборах. Среди главных ролей в представлении были папа с коллегией кардиналов, что и доказывает не антиправославный, но антикатолический, вернее, антипапийский характер этих традиционных протестантских мероприятий. Вот, братья и сестры, частенько слышу, как только начинают Петра Великого хулить, сразу же, буквально сразу же начинают приводить различные примеры. Вот он участвовал в разных всешутейших, там, всепьянейших соборах. А ведь государь с ересью папизма боролся. Об этом никто сейчас как-то не говорит. Но истина, она всегда есть истина Божья, и она всегда восторжествует. Правда Божья, она всегда победит. Итак, в конце XVIII века без иностранцев обойтись было нельзя. Но чтобы сохранить к ним свободное, независимое, мало того, властелинское хозяйское отношение, надобно было приобрести способность надзора, проверки, а такую способность государь Петр и, по его примеру, и побуждению его сотрудники могли приобрести только этой неутомимой работой, этим немедленным практическим приложением всего указанного, чтобы сохранить свободное и хозяйственное отношение к иностранцам. Нельзя было допустить их к себе и дать им делать, что хотят и как хотят. Нужно было побывать у них самих, в их землях, посмотреть, как там делается, до какой степени совершенства может достигать то или другое дело, и с этим соразмерять свои требования. Но главная забота состояла в том, чтобы дать пройти русскому народу хорошую школу, то есть деятельную, практическую, приложительную с самого начала, чтобы не дать ему привыкнуть к страдательному положению относительно иностранных учителей, не дать потерять сознание своего народного достоинства. Школа, как уже сказано, была в самых широких размерах. Все отправления государственной и народной жизни входили в нее. Всюду русский человек должен был учиться и одновременно прилагать изученное, узнанное к делу. Легко ли это? Сам вождь возвышался над уровнем человеческих способностей, был человек гениальный, но как человек и он должен был ошибаться, особенно в таком трудном деле. Что же другие? Царь Петр заранее признает необходимость и пользу ошибок, неудач при учении. Дурно, если все удается, особенно сначала. Ошибка. Неудача учит осторожности, гонит гордость, самомнение. По этой-то причине люди, поврежденные грехом гордости и самомнения, не выносят императора Петра Великого. Два дела великой народной школы, вернее, два отдела великой народной школы, которую проходили русские люди при Петре, при государе нашем Петре Алексеевиче, были особенно важны по отношению к иностранцам, иностранным учителям. Это война в собственном смысле и борьба мирная между народами, борьба дипломатическими средствами. Здесь Петр подвергался страшному искушению. Иностранцы старались внушить ему, нельзя вести войну с непригодными, невыученными офицерами и генералами, особенно главными фельдмаршалами. Здесь ошибки, ни искусство, ни опытность вождей могут иметь неисчислимые гибельные следствия. Надобно поэтому для успеха войны пригласить иностранных фельдмаршалов, генералов, офицеров, и русские пусть приготовляются, учатся. Но государь Петр знал, что война есть лучшая школа для способностей, что нельзя выучиться делу, только смотря, как другие делают, и назначал своих русскими генералами и фельдмаршалами. Пусть сначала ошибаются, но зато выучится. То же самое на поприще дипломатическом. Россия вошла в сношения со всеми значительнейшими европейскими дворами. Одни из них она должна была привлекать в союз с собою, другие, по крайней мере, удерживать от вражды, вводить в свои интересы при всех дворах. Нужно было иметь ей постоянных представителей, которые бы неусыпно блюли за русскими интересами в этом многосложном движении международной европейской жизни. И опять страшные искушения, опять внушают, русские совершенно не приготовлены к дипломатическому поприщу, они не знают ни прошедшего, ни настоящего тех держав, где будут уполномочены, вообще имеют смутное понятие об отношениях европейских народов друг к другу, об истории этих отношений. Неминуемое следствие такого незнания – неловкость положения, ошибки, которые будут иметь гибельные следствия для русских интересов. Необходимо поэтому назначать на главнейшие дипломатические посты знающих, искусных иностранцев. Но Петр Алексеевич преодолел и это искушение. Русские должны выучиться на своей практике. Пусть сначала будут ошибаться, ошибки пойдут в пользу понятливым и усердным ученикам, и на всех важнейших дипломатических постах являются русские люди. А ведь, братья и сестры, частенько слышишь о том, как враги Божьи ругают Петра Алексеевича и говорят о том, что вот он он предпочтение отдавал иностранцам, а не русским людям, что, мол, засилье иностранцев было. Так вот, это было совершенно не так. То же самое по всем частям управления. У Петра было правило во главе известного управления ставить русского человека. Второе, по нем место мог занимать иностранец. Подчеркну, братья и сестры, второе место. Вследствие чего при кончине Петра I судьбы России оставались в одних русских руках. Соблюдением этого правила Петр Великий в опасный период ученичества отстранял духовное принижение своего народа перед чужими народностями, сохраняя за ним властелинское хозяйское положение. Искусному иностранцу были рады. Ему давались большие льготы и почет. Он не мог только хозяйничать в стране. Но для того, чтобы преодолеть все приведенные искушения и дойти до такого правила, неужели достаточно было одних холодных расчетов ума? Нет, Петр I был сам чистый русский человек, сохранивший крепкую связь со своим народом. Его любовь к России не была любовью какой-то отвлеченной России. Он жил со своим народом одною жизнью, и вне этой жизни существовать не мог. Без этого он не мог так глубоко и горячо верить в свой народ, в его величие. Только по этой вере он мог поручать русским людям то, в чем они по холодным соображениям ума не могли иметь успеха по своей неопытности и неприготовленности. Братья и сестры, вот, собственно, что хотелось бы сказать по ложному обвинению государя в протестантизме. Но также государя ведь еще обвиняют разные приводят доводы. Ну вот, например, что брил бороды. Ну вот здесь что можно сказать? Царь Петр был непримиримый враг суеверия и ханжества. Государь знал о широком распространении в народе различных суеверий, и в частности, так называемого купеческого догмата «у кого длиннее борода, тот ближе к Богу». Но ему, говорит старец Самсон, очень трудно давалась эта серость, отсталость, ужасно. Здесь царствовало купечество, подобные предрассудки, плодящие сектантское ханжество и чванство, были достойны безотлагательного искоренения и указами царя. Если на вопрос «Кто есть Троица?» правоверный государь получал ответ «Христос, Богородица и Микола Чудотворец», то его праведный гнев обрушивался, слава Богу, на бороду, а не на голову ответившего. По невежеству многие верили в то, что безбородый лишен образа Божия.
Спасибо, Господи, батюшка, время пробежало очень быстро. Я знаю, что у вас еще очень-очень много есть слов и информации против хулителей нашего русского Петра Первого царя. Я бы хотела просто еще добавить, что батюшка, старец, отец Николай Гурьянов, сосуд Божий, старцы — это сосуд Божий, Духа Святаго, и через его уста говорил сам Господь. И вот он сказал такие удивительные слова: «А я бы не дерзнул осудить ни одного из помазанников Божьих. Русь называют святой, потому что у нас были святые цари. Кто хулит царей, тот может даже быть выкинут из книги жизни». А сам государь Петр Великий 300 лет тому назад издал знаменитый указ Сенату, в котором звучат такие слова: «А о Петре ведайте, что жизнь ему недорога. Была бы жива Россия». Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Братья и сестры, Божье всем благословение, храни вас Господь. И хотелось бы завершить передачу словами преподобного старца Серафима в беседе с Мотовиловым. Он назидает: «Уж на что царь Петр, то был царь из царей». Аминь.
Много лет, много лет, много лет, много лет.